Мы продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихи. И напомню, что в прошлый раз мы остановились на небольшом, хотя и важном, 127-м абзаце. Ум омрачается и становится бесплодным, когда монах или поговорит с кем о мирских вещах, или мысленно сам о себе поразглагольствует о них, или когда у него тело с умом суетно займутся чем-либо чувственным, или когда он вообще предается суетности. Ибо в таком случае тотчас непосредственно затем теряет он теплоту, сокрушение, дерзновение к Богу и видение, забывает о Боге и порядках Божьих, так что по калику внимаем мы умом, по талику просвещаемся и по калику не внимаем, омрачаемся». Вот об этом мы говорили. И здесь важно обратить внимание, что признаками того, что наш ум собран и сердце хранит память Божью, хранит благодать, пребывает во Христе, как угодно можете это назвать, но если сердце наше здраво и благодатно, то это отражается в теплоте молитвы и видении. Если человек осуетился в умствованиях своих, если он помрачился умом, то как раз отступление от Бога, потеря связи со Христом, погружение в смерть и фиксируется, отражается тем, что пропадает молитвенная теплота и исчезает видение. Что такое теплота? Ну, ни Исихи, ни преподобный Исихи, ни святитель Феофан Затворник здесь нам об этом много не говорят. Феофан Затворник в скобочках ставит сокрушение, дерзновение к Богу. Но важно понимать, что это такое состояние человека в молитве, когда он ощущает милость Божью, и вследствие ощущения этой бесконечной милости Божьей он испытывает дерзновение. То есть, чтобы мы не понимали под действием, ощущением теплоты, в любом случае молитва в результате этого не становится формальной, она перестает быть формальной. И наоборот, когда она возвращается к формализму, когда она есть простое произнесение слов без всякого чувства, переживания, то это значит, теплота ушла. Ушло и сокрушение, и дерзновение. То есть человек ничего не чувствует, ничего не переживает. У него просто какое-то произнесение, внимательно, невнимательно, но произнесение молитвенных слов. А чувства, ощущения, переживания, покаяние, умиление, дерзновение, но именно какого-то ощущения, какого-то переживания, вот этого всего нету. Если этого нету, то значит, либо человек очень, ну, потерял благодать Божью, и он должен ее взыскать, его отношения с Богом разрушаются, либо он должен понимать, что вот он еще и никогда, если он никогда этого не испытывал, то он еще очень далеко от Бога и с Богом еще не примирился. Второе качество – это ведение, то есть человек в этом состоянии всегда помнит о Боге, всегда помнит об его заповедях, всегда имеет внутреннюю решимость не впадать в грех, избегать греха и молиться о том, чтобы греха не было, если приходит искушение. То есть человек, ведающий Богом, всегда напряженно всматривается в заповеди, у него всегда есть внутренняя решимость по этим заповедям следовать. Когда же он нарушает какую-то заповедь, то он, а это естественно и неизбежно, и невозможно поступить иначе, но при вот этом, при наличии ведения, он сразу замечает, ведает, знает, замечает изменения с ним происшедшие, он замечает, что что-то пошло не так, что-то не то в душе, он отражает это, начинает рассматривать, что именно не так, где он мог что-то не увидеть, что-то просмотреть. И когда находит, начинает молиться, каяться о том, чтобы бывшее прежнее состояние молитвенной теплоты, молитвенного пребывания в Боге, чтобы оно вернулось. И наоборот, человек, который в любой жизненной ситуации, он впадает всегда в ропот, и этот ропот является некой постоянным действующим фоном, в котором происходит его жизнь, то это значит, что он не знает Бога. Ропот не знает Бога. Видение, оно всегда безропотно. Он всегда знает, всегда вовремя приходит мысль о действии Бога, о доверии к Богу, о уповании на Бога. И вот можно сказать на основании, скажем, вот этого небольшого 127-го абзаца, можно сказать, что если человек имеет видение, имеет теплоту, то он, несомненно, и имеет связь с Богом. Если мы помним о заповедях, и когда происходит что-то скорбное, нам сразу приходит мысль о том, что это посылает Бог, чего ж роптать, надо терпеть. Если мы всякий раз, зайдя на 5 минут в храм и начав молиться, мы испытываем переживание, плач, сокрушение перед Богом, то это все свидетельство того, что мы уже во Христе, мы уже в благодати, и эту благодать нужно хранить. А хранить ее нужно именно так, в том числе и так, как здесь написано в 127-м абзаце. То есть не избегать всячески болтовни, суеты и никчемных разговоров, потому что потерять это очень легко, потерять эту благодать. А вернуть совсем нелегко, очень даже сложно вернуть то, что потеряно, эту драгоценную благодать, проявляющуюся в теплоте и ведении. Дальше 144-й абзац. «Если же ум наш неопытен в деле бодренного трезвения, то тотчас цепляются пристрастно с приставившимися ему прилогом, каким бы он ни был, и начинает с ним собеседовать, получая неподобные вопросы и давая такие же ответы. Тогда наши помыслы смешиваются с демонскими мечтаниями, которые вследствие того еще более расплажаются и размножаются, чтобы показаться прельщаемому и уловляемому уму более любезными, красивыми и привлекательными. Таким же точно образом и наши помыслы подбегают по неопытности ко всем бесовским в уме мечтаниям и перемешиваются с ними, так что можно положить, что те и другие вместе держат совет, чтобы такое следовало устроить, что привести в дело посредством тела то, что так красным и сладким показалось им под действием бесовского обольщения. Так что устрояются, наконец, внутри падения души, после чего будто бы по необходимости какой износится уже и вовне то, что созрело там внутри сердца». Исихий предлагает нам некий, такой идеальный, чистый вариант. Он исходит из того, что в уме у человека чистота, порядок, лад, все хорошо, свет и мир. И вдруг в сознание человека вползает некий гнилой, плохой, бесовский помысл, и наши мысли начинаются с ним снюхиваться. Вместо того, чтобы прогнать сразу, они начинают его принюхиваться, пытаясь как-то побеседовать с ним, выяснить, поспорить или еще что-то. Но, в общем, не прогоняют. И в результате этого проникновения вражьего помысла происходит затемнение всех остальных мыслей в нашей голове. То есть его чернота, она как бы размывается по чистоте человеческого ума и становится все немножко сероватым. А поскольку темный помысел из головы не изгоняется, то эта сероватость становится все темнее и темнее и темнее. И в конце концов все постепенно запутывается в какой-то неразрешимый клубок, в котором все испачкалось о худость того помысла, который нам в нас проник. Ну вот, как это по-русски пословица, паршивые слова все стадо портит. Возьмем достаточно редкий, объективно редкий пример, не буду говорить про распространенный, каждый сможет это применить сам к себе. Вот человек, ему приходит в голову украсть вещь в магазине. Обычно, конечно, человек этого не планирует. Ну, нормальный, простой, обыкновенный, слушающий эти передачи, он этого не планирует. Но и у него, и такое бывает, может возникнуть какой-то импульс, импульсивное движение, которое приводит к тому, что он вдруг неожиданно сам для себя порой берет вещь с прилавка и уносит, проносит ее через кассы неоплаченной. Это редкий случай, но не уникальный случай. И вот этот импульс, который поражает человека, именно импульс, непродуманность этой ситуации, она яснее свидетельствует о том, что работа внутри уже проведена, и поэтому мысль, эта тенция, эта, она действительно уже имеет почву, чтобы вот этот импульс выскочил, чтобы он родился, этот импульс, чтобы он, вот, скажем, человек проявил действие, то, чего, быть может, даже и не хотел вовсе проявлять. Как это бывает? Пришел друг некий, рассказал о том, как он сегодня или вчера украл вещь, показал эту вещь и рассказал, как все это было, как это было весело, забавно, интересно. И вместе посмеялись, друг ушел, и все, и человек спокойно живет дальше. Но он никак не изгнал молитвой или еще как-то эту мысль из головы, она в него проникла. И человек нет-нет начинает иногда об этом размышлять. Ходя по прилавку, он размышляет, вдруг начинает наблюдать, как это происходит, как работают проверяющие автоматы, как работает касса, как работает охранник. Ему это не надо, просто он пытается как бы смоделировать ситуацию, как бы мог этот друг сделать. Вот. Дальше больше он начинает думать, естественно, никак не применяя это к себе, что, вот, наверное, друг был прав. Вот. Ну, то есть вместо того, чтобы как-то вот выразить какое-то суждение по этому поводу, что поступок этот плох, он начинает невольно как бы сам для себя оправдывать этот поступок. Вот, ну а сколько у нас воруют, а что делать, если у него денег не хватает на то и на то, как теперь быть-то, вот, это же общество виновато вообще-то, что человек должен опускаться до этого состояния вора, а какие цены, все же не купишь совершенно, и сейчас очень тяжело жить, и в результате он привыкает к размышлению о том, что сделал друг, к внутренней картинке о том, как это делает друг, и к оправданию того, что делает друг. Конечно, он, да, и, конечно, вдохновляет этот экстрим. Он не думает сам воровать. Ему это в голову не приходит. Он никак это не соотносит с собой. Но почва уже сложилась. Он уже внутренне-то готов к совершению этого поступка. Просто еще пока не сложились обстоятельства. Но внутри у него этот грех уже лежит, он уже смердит, он уже воняет, продолжая отравлять все то, что есть в человеческом сознании. Но мы вместе с Исихием, преподобным Исихием, разобрали некий чистый случай, идеальный случай. Чистый в том смысле, что в реальности к тому времени, как человек крестится, или как человек приходит в церковь, к тому времени, как он становится верующим, начинает как-то вот свою жизнь выстраивать, читает того же самого преподобного Исихия, учится молитве Иисусовой или делает еще что-то очень важное, духовное, ценное, прежде чем это началось им исполняться, у него в голове множество, великое множество серых мыслей, очень серо-черных мыслей, потому что он всю свою жизнь сознательно допускал лживые, лукавые, смертные, соблазнительные помыслы, и все остальные мысли у него изрядно запачкались. И он начинает, то есть он понимает, или если он начинает понимать, ну, по крайней мере, любой внешний наблюдатель бы констатировал, что в голове у человека уже путаница, уже каша, уже там нет ни одной беленькой, светленькой мысли, но все мысли давно изгажены, и поток извне этих мыслей, бесовских мыслей, соблазнительных мыслей, поток этот не пресекся, он по-прежнему ломится в сердце и в сознание человека. Если бы мы с момента обращения в церковь стали бы читать Священное Писание, если бы мы с момента обращения в церковь стали бы произносить молитву не только языком, но и всем сердцем, если бы мы действительно, благодаря Писанию и молитве, что-то стали изменять в себе, то вот как-то могло сдвинуться все с мертвой точки, но, увы, этого не происходит. Все серое, темно-серое, со смещением к полной темноте у нас в сознании. А начинается путь обращения к Богу с покаяния, то, что на греческом языке называется словом метаноин, метаноия, изменение ума. И это не только, когда человек повернулся от себя или от каких-то вожделенных ему вещей, повернулся к Богу. Дело ведь покаяния не в том, чтобы раскаяться в том или ином грехе, как мы это понимаем. Причем большая часть из этих, скажем, грехов, которые реально мы совершили, мы просто и не знаем. Мы не знаем, что является грехами. А то, что мы исповедуем, почти всегда во всем этом себя оправдываем. И покаяние как раз и начинается с того, чтобы мы не раскаивались, а только в грехах. Это уже должно быть совершено в том, чтобы мы, с одной стороны, запретили, прекратили, отменили доступ черных, темных, страшных, соблазнительных, греховных помыслов в наше сознание, запретили бы черные мысли и при этом стали бы очищать те мысли, которые есть у нас в голове. Если мысль, почистив, мы увидели, что она темная и грязная, то вышвыриваем его вон, изгоняем вон. Если увидели, что это светлое, что оно очищается, становится еще светлее и начинает жить и светиться, то тогда мы очищаем эту мысль до блеска И когда выгнали все поганые мысли из нашего сознания, а остались в нем только светлые и хорошие, тогда мы выставляем стража на вход нашего сердца и действительно можем беречь сокровенное нашего ума от всех вторжений, от всех врагов, от всех врагов, от всех лживых, лукавых, серых, темных, мерзких, грязных помыслов. А мы так не делаем. Мы приходим, а у нас в голове тьма. Мы приходим, у нас в голове мысли, которые там бегают, мы считаем им хорошие, а они вовсе таковыми не являются. Мы думаем, что Бог нас накажет. Мы думаем, что Богу нет до нас дела. Мы думаем, что надо поститься. Мы думаем, все грешники, а я хороший. Мы думаем, что их нужно судить, этих вот грешников, судить и учить. Вот. Мы думаем о том, что мы стали лучше, что мы изменились, и мы молодцы, мы постарались. Мы думаем о том, что меня никто не любит, а все должны, все кругом мешают мне жить по-христиански и так далее. Все это, все эти мысли, они неверны, неправильны. Они темные, они серые. Но мы принимаем их за своих. И нам кажется, что вот мы вчера были неверующие, сегодня пришли, постояли, помолились. В субботу пришли на причастие, сказали грехи, какие вспомнили, то, что считается грехами, хотя, говорю, большую часть из того, что мы натворили в жизни, мы даже понятия не имеем, что это грехи, но как-то исповедовались. И на следующий день причащаемся, начинаем жить. Все. Мы уже христиане вполне. И мы начинаем принимать все наши мысли внутри нашего сознания за мысли, собственно, христианские. Начинаем им верить, этим мыслям. Хотя они никакого отношения к христианству не имеют. Но мы-то об этом не знаем. Мы же Священное Писание не читали. Мы даже до конца его одного раза не прочитали, не то что говоря, знать его. Мы людей, которые живут по Евангелию, не знаем, и много чего мы не знаем, не понимаем, и меняться не хотим. Таким образом, в нашем сознании остается путаница ума, все запутанное в какой-то противоречивый клубок, и все испогажено теми плохими помыслами, которые в наше сознание проникли. Но мы это все, вот эту вот реальную кашу и вот эту вот мерзость, дребедень эту, которая в нашей голове, ложь, мы считаем христианством. И когда что-либо не соответствует этой нашей модели, этим нашим мыслям, начинаем критиковать, начинаем возмущаться, почему он, а зачем он, а для чего, а как, вот это вот возмущение, оно показывает нам ярче, чем что-либо, что на самом деле у нас покаяние-то не произошло, потому что любой ропот, любое возмущение, любое суждение показывает, что мы, судя другого, считаем это добром и благом. И сколько раз вы сами могли встретиться с этой ситуацией, видеть, быть свидетелями этой ситуации, с вами самими могла произойти ситуация, когда говоришь человеку, вот видишь грешник, его нельзя судить. Он говорит, да как же его не судить-то? Это что такое получится-то? Вы понимаете, что получится, если я не буду его судить? Да как же жить-то тогда, если его не судить? Причем заповедь конкретная, но человек не понимает, потому что в его сознании есть некая модель поведения, которую он в силу тьмы в собственных мыслях и тьмы в собственном сознании считает правильным, считает церковным. Вот. И сейчас совершенно неважно, откуда он первоначально знал, взял эту мысль. Может, и не взял ниоткуда, но в любом случае сам придумал. Может, ему показалось, что это христианство. Но в любом случае он начинает жить, думая, что это благо, хотя вся его внутренняя, внутренняя храмина затуманена, запутана. И внутрь нужно обязательно пролить свет.